Мирон!»
Фандорин спрыгнул на снег, побежал навстречу хозяину, и тот тоже просиял, распростер объятия. Они троекратно облобызались, оба разом что-то говоря и смеясь, а Любавин, не удовлетворившись объятиями, еще принялся стучать гостя по спине и плечам.
— Ну, порадовал, ну, утешил Даниил Заточник!
— хохотнул Мирон Антиохович и пояснил присоединившемуся к нему красивому юноше.
— Однокашник мой, Данила Фандорин, тот самый! А Заточником его прозвали и после того, как ректор его за дерзость в карцер заточил.
— Да, батюшка, вы рассказывали, — улыбнулся юноша. — Я про вас, Данил Ларионович, очень наслышан.
— Сын мой, Фома, — представил Любавин. — Ты его в пеленках помнишь, а ныне он какой гренадер вымахал. Ох, опилками тебя перепачкал.
Он засуетился, отряхивая кафтан Фандорина. Тот, смеясь, спросил.
— Все мастеришь?
— Да. Придумал одну штуку, которая произведет «La Revolution Véritable» в мясомолочном сообществе. Но показать не могу, даже не упрашивай. Не все еще додумал.
Данила засмеялся. Тут Мирон Антиохович увидел прилипшего к каретному окну Митю.
— да ты, я смотрю, не один.
Улыбка на лице гостя угасла.
— Я тоже с сыном. Пойди сюда, Самсон, не дичись.
Когда Митя подошел и поклонился, Фандорин присовокупил.
Ему 9, но разумен не по годам.
Мите показалось, что Любавин и его сын смотрят на него каким-то особенным образом, но, впрочем, почти сразу же оба, переглянувшись, радушно заулыбались.
— Мал! Для 9 годов-то мал!
— Мирон Антиохович шутливо тронул Митю пальцем за кончик носа.
— Поди, Данила, ученостью сынка сушишь. Знаю я тебя, книжника. — Ах, да что ж я, как нехрест какой!
— переполошился вдруг хозяин.
— В дом, пожалуйте! — Лидия-то моя умерла. Да, — да-да, —
закивал он всплеснувшему руками Даниле.
— Ладно, ладно, отплакано, нечего. Теперь я, как и ты, бобылем. Вдвоем с Фомой управляемся без женского уюта. Не взыщи!
Это он скромничал насчет уюта-то. Дом замечательного бригадира был устроен самым разумным и приятным для проживания манером. Мебель простая, без затей, но тщательно продуманная в видах удобства. Спинки стульев и кресел вырезаны в обхват спины, чтобы покойней сиделось. На широких подоконниках турецкие подушки. Вот поди славно почитывать там хорошую книжку и любоваться парком. Полы покрыты дорожками деревенского тканья, и не скользко, и ступать мягко. Но больше всего Митридата, конечно, заинтересовали полезные приборы, имевшиеся чуть не в каждой комнате. Были тут барометры с термометрами, обращенные на обе стороны дома, и подзорные трубы для лицезрения окрестностей, и буссоль с астролябией. А лучше всего оказалось в библиотеке. Что книг-то? Тысячи! Вот где провести бы годик-другой. На стенах 3 портрета старинных людей. Один в круглой шапочке и с длинными прямыми волосами, молодой. Двое других в плоских, именуемых беретами, возрастом постарше.
— Это у тебя Пико де ла Мирандола, Кантина Моденский, — покивал Фандорин, признав молодого. — Это преславный Компанелло. А третий кто ж?
— Великий англинский муж Фома Мор, в честь которого я назвал единственного сына и наследника. Портрет писан художником не с известной гравюры, а по моим сугубым указаниям. Вот ты и не узнал.
— Отменная троица. Лучше всякого иконостаса, — одобрил Данила и обратился к стеклянному кубу, в котором стояла черная трубка на хитрой подставке.
— Это что? Неужто диоптрический микроскоп?
— Он самый, — гордо подтвердил Любавин. — Самоновейший, с ахроматическим окуляром. В простой капле воды обнаруживает целый населенный мир, выписан мною из Нюрнберга за 2000 рублей.
Митя затрепетал. Читал о чудо-микроскопе, много сильнейшем против прежних. Давно мечтал при его посредстве заглянуть в малые вселенные, обретающиеся внутри элементов. Была у него собственная гипотеза, нуждавшаяся в опытном подтверждении, что физическая природа не имеет границ. Однако же ее просторы не линейны, а слоисты, бесконечно малы в одном направлении и бесконечно велики в другом.
— Милостивый государь,
«А не дозволите ли заглянуть в этот инструмент?» — не выдержал он.
Мирон Антиохович засмеялся. «Милостивый государь! Ишь, как ты его, Данила, вымуштровал! Гляди, не переусердствуй с воспитанием, не то вырастешь маленького старичка. Всякому возрасту свое!»
А Митридату ответил.
«Извини, дружок, не могу. Очень уж нежный механизм. Я и собственному сыну не дозволяю его касаться, пока не постигнет всей мудрости биологической и оптической науки. В твои годы должны быть иные игрушки и занятия. На токарном станке работать умеешь? Нет? А с верстаком столярным знаком? Ну-ка, ладоши покажи!»
Взял Митины руки в свои и зацокал языком.
«Барчук! Сразу видно, барчук! Вот вы каковы, злато-розовые! Лишь языком молоть да слезы лить, а надобно работать! Ты-то вот, Данила, своих крепостных поди отпустил, вольную им дал, так?»
«Так».
«Держу пари, что половина на радостях поспевались. Рано нашим мужикам волю давать. Много воли — это как много сильного лекарства, отравиться можно. Понемногу следует, по чуть-чуть. Я вот своим крепостным свободы не даю и не обещаю. Зачем человеку свобода, если он ею пользоваться не умеет? Иной раз и посечь нужно по-отечески. Зато я каждому помогаю на ноги встать, хозяйство наладить. Известно ли тебе, сколько доходу дает помещику в России одна ревизская душа? Нет? А я справлялся. В среднем 7 рублей в год. Неважно, натурой или деньгами. Я же с каждого работника имею средним счетом по 45 рубликов. Каково?
— Невероятно!
— воскликнул Фондорин.
— То-то! Это не считая дохода от мельниц, ферм, скобяных мастерских, полотняного и конного заводов. Ты зависимому человеку первонаперво дозволь жить, дом ему обеспечь, хороший, ремеслу научи, дай на ноги встать, а после и бери по справедливости. Женатый мужик первые 3 года мне вовсе ничего не платит, даже наоборот, на обзаведение получает. Зато потом и возвращает старицей.
Данила заметил. — Это, конечно, превосходно у тебя устроено. Да только возможно ли воспитать в человеке достоинство, если такого хозяина всегда посечь можно?
— Не всегда. Не по моему произволу, а по установленному порядку, за известные нарушения,
— горячо возразил Любавин.
— Для их же блага.
А вот я, чем дольше на свете живу, тем более склоняюсь к убеждению, что человеку, если он здоров, лучше дать возможность самому своим благом озаботиться. Иначе выйдет, как у наследника в Гатчине, слыхал? Он тоже своим крестьянам благодетельствует, но они у него должны в немецких полосатых чулках ходить, спать в ночных колпаках и чуть ли не волосы пудрить.
— Ну, с чулками это, пожалуй, чересчур, — засмеялся Мирон Антиохович. — Однако у меня на цесаревича большие надежды. Он знает, что такое несправедливость, а для государя это великая наука. Уже 1/4 века со дня совершеннолетия он пребывает отстраненным от законного престола и, подобно любимому тобой некогда принцу датскому, принужден бессильно наблюдать за бесчинствами преступной и распутной матери. А ведь эта новая Иезавель много хуже шекеспировской Гертруды. Та всего лишь совершила грех кровосмесительства. Эта же умертвила 2 законных государей, Петра с Иоанном, и не подпускает к короне 3-го.
Здесь Любавин взглянул на детей и осекся.
Ладно, после об этом потолкуем, а то у счастливых обитателей грядущего 19-го столетия уже ушки на макушке. Сейчас обедать, все непременно обедать.